Последние новости рассказал Сергей Мулин. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Где Барак Обама собирается брать деньги для своей антикризисной программы? За 55 дней до вступления в должность избранный президент США завершил двухдневную серию официальных выступлений, посвященных экономической ситуации в стране. Затянется ли процесс по делу об убийстве Анны Политковской из-за отвода судьи, которого потребовала прокуратура? Откуда у адвокатов обвиняемых информация о том, что заказчик преступления – российский политик? Конституционный суд России приступил к рассмотрению очередного иска, призванного отменить ограничения на выплату пособий по уходу за ребенком. Обнародованы подробности о сроках и географии строительства 4-го транспортного кольца в Москве. Эксперты считают, что, как и в случае с 3-м кольцом, огромные суммы денег будут потрачены впустую. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Внимание всех экономистов, биржевых брокеров и глав крупных финансовых учреждений в эти дни было приковано к Соединенным Штатам. Вчера мировые рынки оптимистично отреагировали на первую пресс-конференцию избранного президента Барака Обамы, во время которой он огласил экономический состав своего будущего кабинета. А во вторник вечером Обама выступил с публичной речью снова, окончательно обрисовав свои планы по выводу страны из тяжелейшего финансового кризиса. Основными тезисами этой речи стали отказ от ненужных капиталовложений и повышение налогов для состоятельных граждан, которое должно принести в бюджет средства для оздоровления экономики. В Вашингтоне за этими выступлениями следил наш корреспондент Алан Давыдов.
Вторая за два дня пресс-конференция Барака Обамы, как и предыдущая, была посвящена исключительно экономическим проблемам и назначению новых членов его экономической команды. Обама сообщил, что административно-бюджетное управление Белого дома возглавит Питер Орсаг, до этого два года работавший директором бюджетного управления Конгресса. Заместителем Орсага станет Роб Нейборс, нынешний начальник канцелярии комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям. Днем ранее Обама сообщил о назначении министра финансов и заполнении ряда других ключевых экономических вакансий в администрации. Комментируя деловые качества своего назначенца Питера Орсага, Обама сказал: «Он, как и я, считает, что одновременно с действиями по восстановлению нашей бюджетной дисциплины мы также должны предпринимать необходимые шаги по выходу из текущего кризиса. Чтобы досконально знать тонкости федерального бюджета, Питеру не нужен путеводитель». Барак Обама, который будет приведен к президентской присяге через 55 дней, заявил, что не собирается вторгаться в сферу полномочий президента Джорджа Буша, но чрезвычайно сложная экономическая ситуация требует от него уже сегодня представить стране ясные ориентиры на будущее. «Мы тщательно рассмотрим наш федеральный бюджет, каждую страницу, каждую строку. Мы исключим программы, в которых мы не нуждаемся, и будем настаивать на том, чтобы нужные программы реализовывались осмысленно и с наименьшими затратами. Если мы хотим осуществить необходимые нам капиталовложения, то от ненужных нам следует отказаться. Мы не можем терпеть систему, пускающую миллиарды долларов налогоплательщиков на программы, которые утратили полезность или существуют лишь благодаря влиянию политиков, лоббистов или заинтересованных групп». Во время своей предвыборной кампании Обама, как правило, не указывал, какими конкретно программами его администрация пожертвует во имя бюджетных ограничений. Однако на пресс-конференции во вторник он обещал, что обеспечение энергонезависимости, реформа системы здравоохранения и совершенствование системы образования останутся приоритетами для его администрации, как бы ни пришлось сокращать расходы. Обама сказал, что группа его экономических советников разрабатывает детали массированного плана экономического оздоровления, направленного на создание 2,5 миллиона рабочих мест. Как ожидается, комплекс экономического стимулирования новой администрации будет стоить несколько сот миллиардов долларов, и одним из источников этих средств станет реализация предвыборного обещания Обамы о повышении налогов семьям с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько адекватны меры по выходу из кризиса, предлагаемые Бараком Обамой? Наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин обсудил экономические идеи будущего президента США с профессором экономики Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Профессор, предложил ли Барак Обама нечто новое на этой пресс-конференции?
Новоизбранный президент Барак Обама сделал упор на два основных предложения. Первое. Он собирается сократить затратные, ненужные, устаревшие расходные программы в бюджете, прежде всего субсидии сельскому хозяйству, особенно субсидии богатым фермерам, которые зарабатывают более 2,5 миллионов долларов в год и вместе с тем получают субсидии. А освободившиеся деньги и дополнительные бюджетные ассигнования предлагает направить туда, где создаются рабочие места, то есть на строительство дорог, мостов и другой инфраструктуры. При этом предполагается, что финансовый стимул будет резко увеличен до 700 миллиардов долларов. И эти деньги увеличат, естественно, дефицит бюджета до триллиона долларов, но считается, что в условиях кризиса это оправдано.
По мере того, как стоимость спасительного пакета растет до уровней, которых никто не мог представить, некоторые экономисты начинают сомневаться в том, что Америка может позволить себе такие траты ради предупреждения кризиса. Не станет ли ценой этого спасения банкротство страны?
Уже сейчас, по подсчетам независимых наблюдателей, в частности информационного финансового агентства Bloomberg, все расходы на выход из нынешнего финансового кризиса, как уже состоявшиеся расходы, так и намеченные, заложенные в бюджеты в программы Федеральной резервной системы, составляют примерно 7 триллионов долларов. Это половина валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Разумеется, если все эти расходы пойдут из бюджета, то придется платить в будущем колоссальные проценты и увеличивать налог. Бесплатно, безболезненно, без риска выйти из такого глубокого финансового кризиса невозможно, но по всем показателям сейчас происходит дефляция и будет происходить. Цены на жилье продолжают падать и ускоряется падение. Цены на нефть и энергоносители упали. Все импортные цены, естественно, падают. И поэтому можно сказать, что в настоящее время, если очень осторожно это делать, и Федеральная резервная система этим уже занялась, то можно выпускать прямой кредит и печатать деньги, пока не появятся первые сигналы инфляции.
А есть ли хотя бы какие-то свидетельства того, что это безостановочное, по сути, беспрецедентное насыщение миллиардами долларов финансовой системы дает результаты?
По опыту, конкретные результаты таких мер, если вообще они происходят с интервалом в 6-9 месяцев. Поэтому пока что о конкретных результатах говорить преждевременно.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередные меры, предлагаемые Бараком Обамой для борьбы с финансовым кризисом.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Муса Медов. Как сообщили местные власти, он переведен в аппарат Министерства внутренних дел России. Ингушская оппозиция обвиняла Медова в причастности к убийству владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. В Таиланде сегодня возможно введение чрезвычайного положения. Ранее власти закрыли международный аэропорт, осажденный тысячами протестующих. Все российские туристы вывезены оттуда на военный аэродром, куда за ними прибыл самолет уральских авиалиний. Совет Федерации России рассмотрит сегодня поправки в Конституцию об изменении срока полномочий президента и Государственной Думы. Генпрокурор России Юрий Чайка возьмет под личный контроль дело о покушении на главу Самарского областного суда Любовь Дроздову. Россия по-прежнему не выполняет до конца соглашение о перемирии с Грузией. Такое заявление сделал во вторник американский дипломат Мэтью Брайза. Министр обороны США Роберт Гейтс, вероятно, сохранит свой пост в администрации будущего президента Барака Обамы. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Щенок Барака Обамы. Животные в Белом доме. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Книга Ирен Пепперберг «Алекс и я». Как ученый и попугай открывали мир интеллекта животных. Полторы правды. Тайна хорошего афоризма. Беседа с Владимиром Гендельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. Интервью с художником и писателем Гришей Брускиным. Все это слушайте сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Пока Барак Обама рассказывал, как он будет выводить страну из кризиса, российский премьер Владимир Путин подписал концепцию долгосрочного развития страны до 2020 года. И вот тут интересное отличие от американской риторики. С момента первого рассмотрения этой концепции в октябре 2008 года она практически не изменилась. То есть, получается, власти делают вид, что кризис пока никак не влияет на амбициозные экономические планы страны.
Совершенно верно. Наконец, страна обрела план Путина, и план этот выглядит крайне оптимистично. Впервые он рассматривался в 2008, а разрабатывался он с 2006 года.
То есть тогда, когда о кризисе вообще еще, в общем, речи не было?
О слове таком даже не было речи. Подробности можно прочитать во многих сегодняшних газетах. Наиболее тщательно эту тему исследовали «Коммерсант» и «Время новостей». Так вот, потребовалось 2 года и 4 редакции, а самый главный расходный материал – это премьер-министры. Этот план пережил 2 премьер-министров, и только при 3-м был, наконец, принят к исполнению. Газета «Коммерсант» утверждает, что главная борьба содержательная шла между экономическими ведомствами, и борьба эта шла за налоги. Минэкономразвития требовал снижения налога на добавленную стоимость, в то время как Министерство финансов сопротивлялось этому, считая, что это повлечет за собой инфляцию и дестабилизацию экономики. Где-то сбоку к этой борьбе присоединилось Министерство здравоохранения и социального развития, которая требовала повысить единый социальный налог для того, чтобы у него была возможность обеспечить выплату пенсий. Каковы результаты? Результаты выглядят действительно впечатляюще. Согласно плану долгосрочного экономического развития России, к 2020 году валовый внутренний продукт на душу населения должен возрасти до 30 тысяч долларов. Для сравнения, скажем, что сейчас он составляет чуть меньше 14 тысяч, то есть практически вдвое. Продолжительность жизни, вот важный показатель, должна возрасти до 72-75 лет. Сейчас российские мужчины не доживают до 60. Производительность труда, согласно этим планам, должна вырасти в 3-5 раз. Одновременно энергоемкость должна снизиться в 1,6-1,8 раза. Таким образом, действительно рассчитан план так, как будто кризиса не было, нету и не предвидится в дальнейшем. Важные показатели, заложенные при расчете этого плана: мировая экономика, рост в среднем 4,2%, а стоимость барреля нефти 90. Ни к каким другим расчетам все это отношение не имеет. И у газеты «Время новостей», безусловно, были основания выступить со следующим утверждением. Речь идет о том, что министерствам и ведомствам даны некоторые дополнительные поручения в связи с этим стратегическим планом. Газета «Время новостей» утверждает, что никаких трудностей не возникнет, поскольку за время подготовки плана 2020 чиновники поднаторели в художественном изображении действительности. Действительно, оптимизм этого плана резко контрастирует и с американской риторикой, и со всеми другими мировыми оценками.
Ну вот, например, Организация экономического сотрудничества и развития, как я знаю, понизила прогноз роста ВВП России вот на следующий год до 2,3%. А в плане, как вы сказали, почти в 2 раза больше этот рост заложен, да? 4,2%.
4,2.
Спасибо, Михаил. Российские газеты о концепции долгосрочного развития страны до 2020 года, подписанной вчера премьер-министром Владимиром Путиным. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Игорь Кытманов, и у нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк.
Главные события вчера происходили на футбольных полях Европы. Очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Определилась и судьба российского клуба «Зенит», который участвует в этом турнире. Он не попал в следующую стадию турнира, но зато обеспечил себе место в розыгрыше Кубка УЕФА.
Да, в матче группы «H» «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью 0-0 с итальянским «Ювентусом», а вот в этой же группе мадридский «Реал» со счетом 1-0 обыграл борисовский «Батэ». Единственный мяч в самом начале встречи забил Рауль, и вот как раз из-за этого результата «Зенит» лишился всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов, но зато обеспечил себе право на участие в Кубке УЕФА. А что же касается других встреч, то в группе Е Вильярреал и Манчестер Юнайтед сыграли в ничью 0-0, Ольборг победил Селтик 2-1. Таким образом, первые два места заняли Манчестер Юнайтед и Вильярреал, они и вышли в следующий раунд. А в группе F здесь тоже все ясно. Бавария Стяуа 3-0 в пользу немецкой Баварии. Фиорентина проиграла Лиону 1-2. Лион и Бавария с большим отрывом заняли первые два места. У них по 11 очков. А в группе G Фенербахче проиграл Порту 1-2. Ну и судьба, по сути, еще одной путевки решалась в Лондоне, где Арсенал на последних минутах вырвал победу у киевского «Динамо» 1-0. Арсенал набрал 11 очков, у «Порту» 9. Киевляне таким образом остаются за бортом Лиги чемпионов. Напомню, что сегодня в группе А «Бордо» играет с «Челси», «Клуж» играет с итальянской «Ромой». Здесь интересная ситуация. Все четыре команды могут выйти в следующий раунд. А группа «Б» «Интер» встречается с «Панатинаикосом», «Анортосе» с «Вердером». Здесь также еще никто не потерял шансов, но наихудшие шансы, пожалуй, у «Вердера». А группа «С» «Шахтер» «Базель» и «Спортинг» «Барселона». Вот такие матчи здесь. Ну, «Барселона» и «Спортинг» уже обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. И группа «Д» «Атлетико» «ПСВ», «Ливерпуль» «Олимпик». Два матча также. Здесь «Атлетико» и «Ливерпуль» уже фактически одной ногой в следующем раунде Лиги чемпионов. Вот такова ситуация. И в завершение еще быстро скажу, как сыграли в Национальной хоккейной лиге. Нэшвилл проиграл Сент-Луису 0-1, Торонто уступил Атланте 3-6, а Калгари выиграл Лос-Анджелеса 6-2.
Ну и давайте все-таки вернемся, наверное, ненадолго к вчерашнему матчу «Зенит-Ювентус». Вот как вы, Игорь, считаете, почему «Зениту» не удалось распечатать ворота итальянской команды?
Ну, наверное, потому что соперник был, так скажем, непростой. Хотя «Ювентус» сыграла не в самом сильном составе, но все-таки результат 0-0, наверное, достоин. Ну и опять старая болезнь «Зенита» — это, конечно же, реализация.
Моменты-то были очень-очень неплохие. Порой казалось, что сложнее не забить, чем забить гол.
Ну, это не первая игра уже.
И все-таки, если бы «Зенит» вчера одержал даже с минимальным счетом победу, у него все-таки шансы бы оставались, да, поскольку...
Во всяком случае, наблюдали бы за последним туром с большим интересом мы.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Кытмановым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Сегодня в Москве на возобновившемся досрочно процессе по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, как ожидается, будет принято решение об отводе главного судьи. С таким требованием выступила прокуратура после того, как Евгений Зубов сначала закрыл процесс от прессы, сославшись на желание присяжных, а потом один из этих присяжных информацию публично опроверг. Кстати, он вчера был также отведен из состава коллегии. Еще одно громкое заявление было сделано адвокатами подсудимых о том, что в деле упоминается заказчик преступления, и, по их данным, это известный российский политик. Напомню, сейчас на скамье подсудимых лишь те, кто якобы помогал организовать убийство, но сам исполнитель находится в розыске, а заказчик не установлен. Прокомментировать последние события на процессе по делу об убийстве Анны Политковской мой коллега Дмитрий Волчек попросил шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова.
Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию, устроенную специальными службами и силовыми структурами, не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию. Когда судья запустил запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым. Но я, правда, не думаю, что это финал, потому что, как стало известно сегодня от адвокатов подсудимых, прокуратура потребовала отвода судьи. Основания, конечно, для этого есть. Но я предполагаю, что отвод состава суда может затянуть всю эту историю еще на долгое-долгое количество время. И, как мне кажется, пора уже заниматься делом, а не интригами вокруг процесса по делу Анны Политковской.
А почему прокуратура вдруг разлюбила судью?
Дело в том, что судья действительно допустил некоторое количество ляпов. Сделали ли он это намеренно или его ввели в заблуждение — вопрос второй. Но то, что вы сами назвали словом комедия, вот это, собственно говоря, большей частью вина государства еще, безусловно. У прокуратуры есть основания для отвода. Я предполагаю, что они решили им воспользоваться. С такой целью можно только гадать, и тут гадать не хочется. Единственное, что я опасаюсь, что после всего этого суд возьмет отвод, начнется еще длинная череда заседаний, и когда дело начнет заниматься по существу, еще непонятно.
Все журналисты без устали цитируют адвоката, сказавшего, что заказчиком убийства является некий российский политик. Какое впечатление на вас произвели эти слова?
Понятно, что это не марсианский политик. Все дело в том, что господин Мусаев, адвокат одного из братьев Махмудовых, судя по всему, сделал определенное умозаключение, прочитав материалы дела и обвинительное заключение. Это его вывод. Он достроил логическую цепочку, на основании чего не знаю. Дело в том, что, насколько мне известно, в материалах дела не содержится никакого намека даже на уровень чиновник ли это, политик ли это, какой это субъект федерации или федеральный уровень. Там об этом не сказано, насколько я знаю, ни слова. А там единственное, что оговорен мотив, по которому убили Анну Политковскую. Это мотив профессиональной деятельности Анны Политковской. Ее активная критика представителей власти и политиков, как России в целом, так и отдельных субъектов федерации. И вот из этого, очевидно, мотива, домыслив что-либо для себя, господин Мусаев сделал такой вывод. А что касается заказчика, известно, что дело выделено в отдельное производство. Вчера руководитель Следственного комитета господин Бастрыкин специально оговорил, что никакой конкретной фамилии еще не существует, и заказчик неизвестен. Это правда. У следствия, конечно, есть свои версии, есть свои версии у «Новой газеты». Но сказать, что мы уже определились с фамилией человека или следствие определилось с фамилией человека, это далеко преждевременно. И я боюсь, что если даже суд по людям, которые подозреваются в соучастии в убийстве, то есть далеко не первые, а где-то последние персонажи в этом деле, сопровождаются такими спецоперациями и попытками закрыть процесс, то внятной надежды на то, что мы скоро узнаем заказчика, у меня уже нет.
О последних событиях на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, который продолжится сегодня в Московском окружном военном суде, говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей», в которую вчера вечером был приглашен председатель Комитета Госдумы России по конституционному законодательству Владимир Плигин. Ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9» Конституционный суд в Петербурге начал рассмотрение очередного дела, которое призвано отменить оставшиеся ограничения на обеспечение граждан пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком. Насыщенная книжная неделя в Москве. Вслед за вчерашним вручением премии «Большая книга» в столице открывается книжная ярмарка «Нонфикшн». И вернемся к теме сооружения 4-го транспортного кольца в Москве. Мнение экспертов, которые ознакомились с подробными планами строительства. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заказчик убийства журналистки Анна Политковская – один из российских политических деятелей. Как заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако и конкретные лица там не упоминаются. В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Муса Медов. Как сообщили местные власти, он переведен в аппарат Министерства внутренних дел России. По информации «Эхо Москвы», Медов считался одним из ближайших соратников бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова. В ходе столкновения с военными у ингушского села Датых уничтожен один боевик. При этом ранены трое сотрудников правоохранительных органов, передает Интерфакс со ссылкой на штаб временной группировки войск на Северном Кавказе. В Таиланде сегодня возможно введение чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Самчай Вангсават в среду собирает экстренное заседание Кабинета министров для принятия соответствующего указа. Утром в среду прогремело 4 взрыва. Ранены по меньшей мере 4 человека. Сообщается о 12 пострадавших в Бангкоке. Ранее власти закрыли международный аэропорт, осажденный тысячами протестующих. Все российские туристы вывезены оттуда на другой аэродром, куда за ними прибыл самолет уральских авиалиний. Совет Федерации России рассмотрит сегодня поправки в Конституцию об изменении срока полномочий президента и Госдумы. Кроме того, сенаторы сегодня рассмотрят пакет изменений в налоговый кодекс, объявленных в речи премьер-министра Владимира Путина на съезде «Единой России» и уже принятых Нижней палатой парламента. Генпрокурор России Юрий Чайка возьмет под личный контроль дело о покушении на главу Самарского областного суда Любовь Дроздову. Покушение на судью было совершено во вторник утром в Самаре. Дроздова госпитализирована с тяжелым ранением и сегодня утром пришла в сознание. Россия по-прежнему не выполняет до конца соглашения о перемирии с Грузией, заявил во вторник в интервью агентству Рейтер высокопоставленный американский дипломат Мэтью Брайза. Министр обороны США Роберт Гейтс, вероятно, сохранит свой пост в администрации будущего президента Барака Обамы. Американские СМИ сообщают об этом со ссылкой на источники в окружении Обамы.
Это «Свобода в 9». Конституционный суд Российской Федерации приступил к рассмотрению дела о конституционности части 1 статьи 5 Федерального закона об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. Речь идет о выплате пособий по уходу за здоровым ребенком в случае болезни матери. Поводом послужил запрос Автозаводского районного суда Тольятти. Ранее с помощью похожего иска удалось признать неконституционной другую норму закона, которая ограничивала определенные суммы и размер пособия по беременности в зависимости от получаемой женщиной заработной платы. На слушании в Конституционном суде побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Районный суд города Тольятти стал в тупик по поводу несложного на первый взгляд дела. Ведущий инженер завода «АвтоВАЗ» Михаил Ермолов оформил себе больничный лист по уходу за годовалым сыном. Сам мальчик был здоров, в больницу попала его мама, жена Ермолова. Но больничный лист на работе Ермолову не оплатили. Тогда он обратился в мировой суд с требованием взыскать с «АвтоВАЗа» пособие в размере 8231 рубля. Но ему отказали, объяснив, что выдача больничного и выплата пособия по уходу за здоровым ребенком законом не предусмотрено. Ермолов обжаловал это решение в Автозаводском районном суде Тольятти. Тольяттинский суд обратился в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности части 1 статьи 5 закона об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. Судья посчитал, что эта норма противоречит Конституции России, декларирующие равные права и обязанности родителей по отношению к детям и гарантии социального обеспечения для воспитания детей. Большинство выступавших на заседании Конституционного суда говорили, что закон Конституции не противоречит, но механизм его настолько громоздок, что делает закон неудобоисполнимым. Необходимые для получения пособия документы перечисляют полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде Михаил Кротов.
Справки с места работы матери, что она не использует эту отпуска и не получает пособие, принятие решения организации о предоставлении такого отпуска, принятие решения о назначении ежемесячного пособия за ребенка в 10-дневный срок с даты подачи заявления. Кроме того, в случае краткосрочной болезни матери такие действия представляются излишне усложненными, поскольку через короткий промежуток времени потребуется заново начать процедуру переоформления отпуска по уходу за ребенком теперь уже выздоровевшей матери.
Все это затрудняет для граждан осуществление их прав. Процедуру следует упростить, заключает Михаил Кротов. Стоит напомнить, что сходный вопрос уже рассматривался. 22 марта 2007 года Конституционный суд признал норму о зависимости пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста от совокупного дохода семьи неконституционной. И хотя в данном случае вопрос, по-видимому, так не стоит, его рассмотрение очень важно, считает заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Владимир Соловьев.
Это не одно дело. Несовершенна та система социального обеспечения, которая в настоящее время существует.
Постановление по этому вопросу ожидается примерно через 3 недели. Оно должно будет стимулировать выработку более простого механизма закона. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям? Такой вопрос наш корреспондент Олег Павлов задал жителям Казани.
А разве государство вообще оказывает какую-то поддержку беременным и молодым матерям? Почему мы об этом тогда еще не знаем?
Я не считаю эту поддержку достаточной, но мне кажется, что российские женщины привыкли сами с такими проблемами справляться, поэтому вряд ли они думают об этом постоянно.
Я, к счастью, пока этим вопросом не задавался.
Я считаю, что поддержка недостаточная, но все-таки приятно, когда государство бесплатно обеспечивает витаминами, специальными для кормящих и беременных женщин, как Витрам, Пренатал, Ютамарин. То есть женские консультации специально бесплатно выдают рецепты. Хотя бы вот такая поддержка, она очень приятна. Но в дальнейшем хочется рассчитывать на более серьезную поддержку.
Проблемы молодых матерей, которые воспитывают маленьких детей, мне не очень знакомы, но я слышала, что все-таки, хоть и есть программы, которые нацелены на то, чтобы повышалась рождаемость в стране, но я слышала, что все-таки молодым матерям платят мало. Все, что продается в магазинах, все, что необходимо для детей, стоит очень дорого, и по-любому этого не хватает.
Лично мое мнение, что поддержки не то, что нет, а все направлено в противоположную сторону. Можно себе представить, сколько, ну, например, было сделано абортов, только потому, что люди не могут создать семью, негде жить. Жилье недоступно. Дом – это главное для семьи. Поддержку я не вижу.
То, что делается правительством в этом отношении, мне кажется, это очень хороший шаг, чтобы поднять нашу рождаемость. В принципе, это неплохо, потому что есть, допустим, по ипотеке некоторые программы молодежные, где за ребенка дают 400 тысяч, а также вот эти вот 250 тысяч, мне кажется, ну, все идет к лучшему. Возможно, будет еще лучше.
Стыдно, мне кажется, должно быть государству за то, что оно называет поддержкой. Ну, какая это поддержка? У меня надежда вся на мужа, а не на государство.
Ну, конечно, нет. Сколько бы государство ни старалось, ни поднимало эти пособия, сейчас, например, получает гораздо больше, чем я в те же самые 12 лет назад. Но, тем не менее, я как молодая, тем не менее, работающая мама, не собираюсь в данной ситуации пока выходить в декретный отпуск, потому что я понимаю прекрасно, что мне семью сейчас пока не прокормить.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы достаточной поддержку, которую российское государство оказывает беременным и молодым матерям. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Откуда взялись молекулы сахара на окраине нашей галактики? Почему водой из реки Хуанхэ нельзя даже поливать растения? Сколько британцев стали свидетелями паранормальных явлений? Ответы на эти вопросы в новостях науки, которые расскажет Ольга Орлова.
Международная команда астрономов с помощью радиотелескопа Плато де Бур обнаружила в нашей галактике молекулы простейшего сахара – гликоль-альдегида. Эти молекулы могут в результате химических реакций превращаться в основу жизни – молекулы РНК. Впервые в космосе гликоль-альдегид был найден вблизи центра Млечного Пути в 2000 году. Теперь испанские астрономы обнаружили спектр молекул на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, далеко от центра галактики, там, где идет активное звездообразование. По мнению ученых, если вокруг звезд начнут формироваться планетные системы, то на них попадут молекулы сахара, что в дальнейшем и может привести к появлению жизни на этих планетах. Китайский комитет по делам водного хозяйства реки Хуанхэ опубликовал отчет, посвященный экологическому состоянию речной воды. Согласно отчету, на протяжении 4500 километров по течению реки, что составляет треть ее протяженности, вода настолько загрязнена, что ее нельзя использовать даже для полива сельскохозяйственных культур. Тем более нельзя брать воду для питья или приготовления пищи. Сброс отходов в реку ежегодно растет. Так, в 2007 году в Хуанхэ было сброшено более 4 миллиардов тонн жидких отходов. Интенсивное развитие Китая делает экологическую обстановку в стране все более трудной. Американское космическое агентство НАСА сообщило о подготовке спутника «Юнона» для полета на Юпитер. Запуск спутника запланирован на август 2011 года. Первые снимки самой большой планеты Солнечной системы аппарат передаст в 2016 году. Спутник выйдет на орбиту Юпитера и совершит над планетой 32 витка в течение земного года. Аппарат приблизится к поверхности Юпитера на расстояние в 4000 километров. Ученые планируют исследовать полярное сияние, состав атмосферы и магнитное поле Юпитера. Британская газета Daily Mail опубликовала результаты опроса, в котором приняли участие 3000 человек. Британцев спросили, верят ли они в Бога, в привидения или в инопланетян. Как сообщает газета, 54% респондентов ответили, что они уверены в существовании Бога. 37% считают, что есть привидения и инопланетяне. Каждый четвертый опрошенный заявил, что имеет паранормальный опыт. Социологи университета Бейлора отметили, что те респонденты, которые верят в Бога, как правило, крайне негативно относятся к вере в инопланетян. Также редки случаи, когда человек верит и в Бога, и в привидения. Кроме того, социологи отмечают, что верования изменяются со временем. Так, например, сегодня совсем нечасто встречается вера в эльфов и фей.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве начинается большая книжная неделя. Сегодня открывается 10-я международная книжная ярмарка «Нонфикшн», на которой будут вручены более десятка литературных премий. А накануне в Государственной российской библиотеке была вручена литературная премия «Большая книга». Главный приз достался Владимиру Маканину за роман «Асан», но главным писателем церемонии стал Александр Солженицын. С подробностями Елена Фанайлова.
Первая церемония вручения премии «Большая книга» проходила в Центральном доме литератора, и это придавало ей неистребимо советский привкус. А вот третья церемония прошла в доме Пашкова, то есть Российской государственной библиотеки, реконструкция которой была закончена в прошлом году, и теперь это вполне европейски отреставрированное здание. Историк архитектуры и эссеист Рустам Рахматуллин, который получил третью премию, то есть 1 000 000 рублей, и приз читательского интернет-голосования за книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы», сказал на церемонии вручения премии, что дом Пашкова, увы, не стал символом возрождения столичной архитектуры, не стал символом избавления от новейшего рыночного вандализма. Моя книга, которую я писал с 1994 года, это свидетельство того, как мы рыдаем на руинах. Конец цитаты. Но главным писательским лицом большой книги этого сезона стал Александр Исаевич Солженицын. Во-первых, второе место премии «Большая книга» получила литературовед Людмила Сараскина за биографию Александра Солженицына в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». И эта книга была представлена как одно из главных изданий года на осенней московской книжной ярмарке. Ну и, во-вторых, или, может быть, во-первых, даже Солженицыну посмертно присуждена премия за честь и достоинство. Ее вдове писателя вручил режиссер «Таганки» Юрий Любимов. Наталья Солженицына передает деньги в фонд Солженицына, основанный писателем для помощи политзаключенным. Вдова писателя считает, что известие о премии удивило и опечалило бы Александра Солженицына, поскольку он много размышлял о природе человеческого подвига, храбрости и героизме, но честь и достоинство считал нормой. И если мы награждаем писателя за честь и достоинство, в нашем королевстве что-то неладно, сказала вдова писателя. Как раз о том, что в обществе что-то неладно, роман «Победитель большой книги». Это «Асан» Владимира Маканина. Роман о Чеченской войне, который развенчивает государственный миф о ней. Это не история противодействия сепаратизму и не контртеррористическая операция. Бог войны «Асан» у Маканина превращается в божество денег, в бога торговли. Вот цитата. «Армия жила рынком, раз уж не могла жить дисциплиной». Главный герой книги, майор Жилин, имя которого, безусловно, отсылает ко Льву Толстому, чье творчество для Маканина чрезвычайно важно, он настоящий двурушник, торговец российским оружием, торговец военным обмундированием в пользу Чечни, но одновременно он спаситель русских пленных и чеченских мирных жителей. И этот образ, как ни странно, перекликается с образом главного героя романа «Даниэль Штайн-переводчик», за который Людмила Улицкая в прошлом году получила главную премию «Большая книга». То есть это герой, который спасает жизнь, притворяясь другим человеком в экстремальных военных обстоятельствах. И такого героя второй год выбирают более чем 100 литературных экспертов большой книги, половина из которых – это провинциальные учителя литературы, библиотекари, ученые, книжные распространители и предприниматели. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Мусамедов, которого ингушская оппозиция обвиняла в причастности к убийству владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В Таиланде сегодня возможно введение чрезвычайного положения. Ранее власти закрыли международный аэропорт, осажденный тысячами протестующих. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что возьмет под личный контроль дело о покушении на главу Самарского областного суда Любовь Дроздову. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Дело о покушении на подмосковного журналиста Михаила Бекетова переквалифицировано по статье «Покушение на убийство». Власти Петербурга решили, кто и в каком объеме будет оплачивать питание школьников. В Домодедово задержаны грузчики-воры, а в Ленинградской области спасатели готовятся к началу зимнего рыболовного сезона. В прошлом году здесь под лед провалились более 30 автомобилей и даже один гидросамолет. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Вера Володина.
Москва. Дело Михаила Бекетова передано из милиции в прокуратуру. Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» изъято из производства следствия при подмосковном ГУВД и передано в управление Следственного комитета при областной прокуратуре. Статья переквалифицирована из умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на покушение на убийство. Расследование контролирует прокуратура Московской области. Петербург. Смольный одобрил проект закона, по которому плата за питание школьников в будущем году сформируется из двух источников. 70% затрат возьмет на себя городская казна, 30% возьмут с родителей. В абсолютном выражении родительский взнос составит порядка 400 рублей в месяц на одного ребенка, а расходы казны вырастут на 200 миллионов рублей и будут равны 1 300 000 000. Законопроект позволит увеличить стоимость школьных обедов до 60 рублей. Москва. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Ступинского района. Чиновницу подозревают в мошенничестве. Она вымогала 350 тысяч рублей у матери троих детей, работницы больницы, которая должна была получить жилье по программе развития АПК. Чиновница уверяла и обманывала, что за деньги может посодействовать скорейшему выделению квартиры. Ее задержали в момент передачи денег. Петербург. Судебные приставы начинают розыск автовладельцев-должников. Мобильные группы с участием представителей налоговых служб и ГИБДД в ежедневных рейдах с помощью специализированных передвижных комплексов «Поток-Д» отыскивают машины должников и предлагают на месте погасить задолженность, сообщил журналистам руководитель управления этого ведомства по Петербургу Владимир Гольцмер.
Мы в первую очередь весь этот комплекс мероприятий предпринимаем для дисциплинирования наших должников. Поэтому, если вы не хотите приобретать себе лишние хлопоты и неприятности, найдите время для того, чтобы погасить любую задолженность. Это абсолютно законные меры по обращению взыскания на имущество должника.
Москва. Милиционеры аэропорта Домодедово выявили 4 преступные группировки, которые воровали багаж пассажиров. В группировки входили сотрудники аэропорта. Злоумышленники в основном охотились за электронной техникой. Петербург. Более 2 000 000 рублей потратит Ленинградская область на спасение рыбаков с дрейфующих льдин. К 4 аварийно-спасательным постам прибавится еще один в Шлиссельбурге. Спасатели готовятся к началу сезона зимней рыбалки. Предполагается, что ледостав на Ладоге в Финском заливе начнется во второй декаде декабря, в Невской губе – в третьей. В прошлом году сотрудники МЧС спасли 79 человек, в том числе 5 детей. Под лед провалилось немало техники – гидросамолет, 5 снегоходов и 35 автомобилей. Новости Москвы и Петербурга, 26 ноября, Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. Обнародованы планы по строительству 4-го транспортного кольца. Подробные планы с картами, сметами и прочими раскладками. Чиновники градостроительного департамента сообщили, что первый участок магистрали протяженностью 4 километра сдадут в эксплуатацию уже в 2050 году. Однако эксперты сомневаются, что эти сроки будут выдержаны. И более того, некоторые из них вообще считают строительство 4-го кольца пустой тратой денег, рассказывает Ольга Вахоничева.
4-е автотранспортное кольцо вокруг Москвы планируют построить к 2012 году. По проекту общая протяженность трассы составит 74 километра. Согласно этому же документу, магистраль будет иметь по 4 полосы в каждую сторону. Автомобильный журналист Сергей Асланян считает строительство кольцевой дороги в Москве абсолютно неуместным.
Нашему городу, в принципе, противопоказаны какие бы то ни было кольцевые трассы. Кольцо само по себе имеет одно колоссальное неудобство. На него, именно на это кольцо, никому не надо. Любой, кто из нас выезжает по своим делам, например, в центр, он вынужден ехать сначала в противоположную сторону, потом ехать по кольцу, и только потом с кольца сворачивать в ту сторону, куда, собственно, изначально и планировалась поездка. Вообще, вся в целом эта проблема называется низкая связанность транспортной сети. У нас из-за этой низкой связанности очень большой перепробег. В нормальных европейских городах перепробег по городу где-то, наверное, составляет, ну, 1/3. У нас он составляет 3/3. То есть получается, что люди ездят не туда, куда им надо, и именно из-за колец все толпятся в одном месте. Есть третье транспортное кольцо, которое было противопоказано нашему городу изначально. Но мы все вынуждены приехать и какой-то там 1, 2, 3 километра ехать по этому транспортному кольцу, чтобы потом уже попасть, куда нам надо. Четвертое транспортное кольцо в этом отношении только ухудшает ситуацию, потому что нам нужны не кольца, а хорды, а получается, что денег в бюджете, конечно же, на хорды уже не найдется.
По расчетам правительства России, на строительство новой кольцевой автодороги всего будет выделено 520 миллиардов рублей. 65% из инвестиционного фонда, 10% предоставит Московская область и 25% российский бизнес. Сергей Асланян говорит, что нигде в мире один километр трассы еще не стоил так дорого.
Построить дорогу в абсолютной вечной мерзлоте стоит дешевле. Прокковырять дырку в земле для адронного коллайдера гораздо дешевле. Нам, в принципе, уже объяснили, что строительство дорог, оно почему-то всегда чудовищно дорогое. И когда вдруг выяснилось, что один километр, пока единственный километр 4-го транспортного кольца обошелся в сумму, превышающую $500 миллиарда, ну, никто особо не удивился. При этом для сравнения, один километр дороги в Европе обходится в $1 000 000. Один километр московской кольцевой автодороги обошелся в $100 миллионов. Один километр 3-го транспортного кольца обошелся в 117-120. Долларов. Единственный километр 4-го транспортного кольца обошелся в сумму, ну, где-то эксперты называют порядка 630-680 миллионов долларов. Это абсолютно мировой рекорд. Так чудовищно дорого дороги строить в мире просто не умеют. При том, что сама по себе стройка абсолютно лишена здравого смысла.
Сегодня в Москве более 3 миллионов автомобилей. По задумке властей, новая кольцевая дорога, которая соединит Ленинградское шоссе и Волгоградский проспект, должна разгрузить столицу от пробок. Но и здесь эксперты не разделяют оптимизма чиновников, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Система, она давно и во всем мире доказала свою неэффективность. Автомобилисту приходится осуществлять большой перепробег, так называемый происходит перепробег, который увеличивает трафик, создает пробки. Поэтому говорить о 4-м кольце как о способе, о методе разгрузки, решения транспортной проблемы, улучшения трафика в Москве, говорить об этом абсолютно не приходится.
В последнее время сроки введения магистрали в строй постоянно меняются. И не только потому, что на фоне кризиса возникли финансовые проблемы, считает автомобильный журналист Сергей Асланян.
У нас ведь строится кольцо, исходя из очень странного принципа. Это стройка, которая имеет приоритет. И городу она очень важна. Но именно город почему-то не в состоянии забрать под него землю. Когда у нас третье транспортное кольцо проложили, обратите внимание, какие чудовищные получились с него съезды и въезды. В очень многих местах, во-первых, в принципе, непонятно, как проехать. Во-вторых, они сделаны нелогично и неудобно, они довольно часто узкие, на одну машину, если машина сломалась, соответственно, встал весь город. Почему это происходит? Потому что уже успели получить землеотвод ушлые бизнесмены, которые арендовали площадь под застройку каких-то там будущих коммерческих целей. И город оказался не в состоянии ничего с этим поделать. И когда проектировщики сделали какое-то, ну, относительно здравое предложение, им сказали, вы знаете, нельзя здесь проложить дорогу вот так логично, как это предлагаете вы. Потому что эта земля уже в аренде на ближайшие там 700 лет под супермаркет. 4-м транспортным кольцом произойдет то же самое.
Такова точка зрения автомобильного журналиста Сергея Асланяна. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на среду, 26 ноября.
В рамках фестиваля «Новый европейский театр» на сцене театра «Школа современной пьесы» сегодня покажут премьеру спектакля Ивана Вырыпаева, который называется «Объяснить». За основу композиции взяты стихи казахского поэта Абая Кунанбаева. В спектакле занято четверо российских актеров и Каролина Грушко из Польши. А театр юного зрителя показывает спектакль по рассказу Чехова «Черный монах». Рекомендует Марина Тимашева.
Кама Гинкас не делал инсценировки рассказа Чехова «Черный монах». Весь текст без купюр вошел в спектакль. На главную роль приглашен актер-звезда. Сергей Маковецкий играет Коврина, Игорь Ясулович – черного монаха. Монах и Коврин – две половинки одной души, черная и белая, искушающая и искушаемая. Никакой мистики, просто две части души, без одной из которых человек не жилец. Гинкас ставит спектакль, как Чехов пишет, не агрессивно, не расставляя акцентов, не занимаясь морализаторством, не называя правых и виноватых. Иное дело, что, соприкоснувшись с материей чеховской пьесы, режиссер, как кажется, поклоняющийся Достоевскому, внезапно потеплел. Жизнь, словно бы во след черному монаху, признал он, прекрасно. Дается она человеку действительно один раз, но для радости. Радость недолговечна, потому что слаба человеческая оболочка, а потому стоит говорить людям об их необыкновенности, уме, таланте. Не спасешь, так хотя бы утешишь.
Концерты. В МХАТе имени Горького сегодня празднует свое 25-летие группа «Несчастный случай». Коллектив появится перед зрителями в своем изначальном составе, включая давно ушедшего в другую профессию Валдиса Пельша. А в доме музея Марины Цветаевой этим вечером концерт ансамбля солистов «Эрмитаж», его руководителя, габаиста Алексея Уткина и классического гитариста Юрия Нугманова. В программе произведения для гитары и струнных Боккерини, Россини и немецкого композитора XVIII века Адама Фалькенхагена. Выставки. В Манеже сегодня вечером открывается выставка «Александр Солженицын и его время в фотографиях». Она приурочена к 90-летию писателя, которое будет отмечаться 11 декабря. В экспозиции более 250 фотографий, большинство из которых практически неизвестны публике. Самые интересные из них – это снимки из семейных альбомов Солженицына, где он запечатлен вместе с семьей во время поездок по России, а также фотографии, сделанные в американском городе Кавендиш в штате Вермонт, где Солженицын жил с 1976 по 1994 годы. Кино. В кинотеатре «Пять звезд» начали показывать фильм «Сад», комедийную экранизацию чеховского «Вишневого сада». Его снял Сергей Овчаров, последней киноработой которого была картина «Сказ про Федота Стрельца» по мотивам одноименной пьесы Леонида Филатова. В «Саде» главные роли сыграли Анна Вартанян, Роман Агеев, Игорь Ясулович, Евгений Филатов.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». Журналисты беседуют с председателем Объединенной гражданской партии Республики Беларусь Анатолием Лебедько. Слушайте радио «Свобода», я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.